ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 9, глава 6, текст 54. Падение Субхари Муни. Санскрит. Татра таптва тапастикшнам. Татра таптва тапастикшнам. Атмадаршанам атмаван.
Атмадаршанам атмаван.
Атмадаршанам атмаван.
Атмадаршанам атмаван.
Сахайвагнибхир атманам.
Сахайвагнибхир атманам.
Сахайвагнибхир атманам.
Сахайвагнибхир атманам.
Йо-йо джапарам атмани. Йо-йо джапарам атмани. Татра таптва тапастикшнам. Атмадаршанам атмаван. Сахайвагнибхир атманам. Йо-йо джапарам атмани. Татра. Там, в лесу. Таптва. Совершив аскетический подвиг. Тапа. Подвижничество в строгом соответствии с правилами. Тикшнам. Необычайно суровое. Атмадаршанам. Способствующее самоосознанию. Атмаван. Познавший самого себя. Саха. Вместе. Эва. Конечно. Агнибхи. С пламенем. Атманам. Себя самого. Йойоджа. Связал. Парама Атмани. Во взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Перевод стиха. Когда Субхари Муни, знавший истинную природу своей души, пришел в лес, он стал упражняться в суровой аскезе. В конце жизни, сгорев в мистическом огне, он полностью посвятил себя служению Верховной Личности Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Во время смерти огонь сжигает грубое тело. Если человек больше не стремится к материальным наслаждениям, его тонкое тело тоже уничтожается, и остается только чистая душа. Подтверждение этому содержится в Бхагавадгите. Тяктва дихам пунар джанма найти. Сбросив бремя грубого и тонкого материального тела, чистая душа возвращается домой к Богу, чтобы заниматься служением Ему. Тяктва дихам пунар джанма найти мамати. Он отправляется домой к Богу. Субхари Муни, судя по всему, достиг именно такого совершенства. Последний текст в главе. Таксва патюр махараджа нирикшья тиятмикам гатим анюстат прабхавена агним шантим иварчиша. О Махараджа Парикшит, жены Субхари Муни, наблюдая, как их муж занимается духовной практикой, силы его могущества тоже вошли в духовный мир. Подобно тому, как языки пламени исчезают, когда гаснет огонь. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавадгите сказано «Стриё вайшьяс татха шудрас, типиянти парам гатим. Женщины не очень сильны в соблюдении правил духовной жизни. Однако если женщине посчастливится выйти замуж за духовно возвышенного человека, если она всегда будет служить ему, она достигает того же уровня, что и ее муж. Здесь ясно сказано, что жены Субхари Муни достигли духовного мира благодаря своему мужу. Они преданно следовали за ним и потому тоже попали в духовный мир, хотя не были готовы к этому. Поэтому женщине следует верно служить своему мужу, и тогда, если ее муж достиг духовного совершенства, она тоже получит возможность войти в духовный мир. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 6 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Падение Субхари Муни». Вам васан татра таптва тапас тякшнам атмадаршнам атмаван сахайва агни пир атманам йоджа параматмани. Когда Субхари Муни, знавший истинную природу своей души, пришел в лес, он стал упражняться в суровой аскезе. В конце жизни, сгорев в мистическом огне, он полностью посвятил себя служению Верховной Личности Бога. Махараджа Парикшит, жены Субхари Муни, наблюдая, как их муж занимается духовной практикой, силы его могущества тоже вошли в духовный мир, подобно тому, как языки пламени исчезают, когда гаснет огонь. Интересная концовка здесь. Триумфальная. Падение Субхари Муни заканчивается триумфом, успехом. Интересная глава очень. Бхагавата очень позитивен. То есть взгляд на материальный мир, он полон обычно разочарования и пессимизма, сопровождается этим горечью. Чем больше мы познаем материальное существование, тем более горький вкус остается у нас этого познания. То есть раса — это горечь страдания в этом мире, вкус расы. А бхава — это только рождение. То рождение, которое мы получили, это будет нашей основой существования. Мы не можем выбирать. На этой основе будем наслаждаться жизнью, увеличивая страдания в этой мире год за годом, жизнь за жизнью. Вот в общих чертах такова материальная жизнь. Но почему живое существо принимает страдания? Как за счастье вообще? Люди живут, принимают это за великую удачу. Что они здесь родились, что-то делают, работают, зарабатывают деньги, радуются. Обусловленное существование сопровождается ложной гордостью. И только поэтому человек чувствует себя счастливо. Ложное счастье. На ложном «я», ложной гордости. Рабов так приучают. Им надевают кандалы на ноги. И говорят, работай. И он понимает, это невыносимо. Это невозможно вынести, я умру скоро. Это так больно для души, для личности человека. Когда тебя бьют плеткой, у тебя на ногах кандалы из железа. И заставляют работать, обращаться как со скотом. Все, его другого существования нет просто. И первое, что чувствует человек, нужно просто покончить жизнь самоубийством. Так жить нельзя, это невозможно так жить. Но хозяин знает, как обучить раба. Через какое-то время он приходит и говорит, тебе натерли кандалы ноги, смотри. Я тебе принес мягкую ткань. И раб думает, хозяин добрый человек. И он принимает эту позицию. Работайте, мы вам больше заплатим. О, другое дело совсем. Тогда другое дело. Мы готовы работать в этом мире. Нам больше заплатят. Понимаете, это сознание обусловленности. Но, строго говоря, это мир рабства, что говорится в Бхагаватам. Здесь нет счастья как такового. Надежд много, очень много надежд. У каждого есть надежды. Но это ложное эго, ложная надежда. Надежда построена на ложном «я», на несуществующих вещах. Я не это тело. Это самообман. Душа не относится к этому миру вообще. И именно душа попадает в иллюзию, не тело. Тело — это комок веществ. Душа, ощущая это тело, делает какие-то выводы ложные. Это ложное эго называется. И когда человек доходит до разочарования ложного эго, оно быстро разочаровывается. Полно скорби, в конце концов, но ложное эго, оно, ее функция — заставить страдания большему существу. От собственных идей, мыслей, попыток наслаждаться, от собственных неудач, от собственных действий. Карма. Он начинает понимать, что это карма. Я сам создал эти страдания на самом деле. Я сам виноват в этом. Когда он достигает такого понимания ведического, начинает разбираться в карме, в гунах материальной природы, в том, что есть законы Всевышнего, он думает, надо посвятить себя духовной жизни. Смотрите, я уже испытал все эти проблемы. Зачем мне все это нужно? И он стоит на путь йоги. Но что толкает его? Ложное эго. Неудовлетворенное ложное эго. Есть ложное эго удовлетворенное, самодовольное. Да человек не придет никаких страданий в этом мире. Что вы? У меня все будет в порядке. Уж я-то. У меня есть образование, у меня есть деньги, у меня есть капитал, у меня есть связи, у меня есть нормальная внешность. То есть я вполне гожусь для счастливой жизни. Со мной не будет никаких проблем. Это самоудовлетворенное, самоуверенное ложное эго. А есть ложное эго разбитое. Когда человек на материальной платформе признает свою неудачу, жалкий вид, но он признает свою неудачу, и тогда он может обратиться к духовной практике. Кришна говорит, к Богу могут прийти просто страдающие люди, сильно страдающие в этом мире. Это не имеет значения, с какого уровня они падали. Страдающий не означает, что просто какой-то низший класс людей. И высший класс людей падает очень больно. И богатые тоже плачут. И они могут прийти к Богу, да, к практике йоги. Но их процесс развития, очищения будет сопровождаться ложным эго. Обязательно. Что они еще не имеют опыта чистого преданного служения. Опыт чистого преданного служения можно получить только во взаимоотношениях с чистым преданным. Но если человек не встречался с чистым преданным и практикует, его очищение также может сопровождаться развитием очищения ложного эго. Знаете, мы замечаем, что как только мы прогрессируем в духовной жизни, ложное эго тоже прогрессирует вместе с нами. Не отстает точность. И тогда по плану Всевышнего происходит падение, как написано в этой главе. Собственно говоря, какой урок мы должны выяснить? Преданный никогда не падает. Это внешний фактор падения. Как мы видим здесь, Субхари Муни с триумфом ушел из этого мира. Еще и не один. Еще 50 жен с собой взял в духовный мир. Необычная ситуация. Говорят, иногда эффект трамплина помогает человеку подняться вверх. Эффект трамплина означает, что сначала нужно упасть вниз глубоко, слететь. И оттуда пулей выскочить наверх. Вот такой эффект. И я думаю, что каждый преданный испытывает взлеты и снижения в своей жизни духовной. Вот так вот он двигается, новичок особенно. Так двигается, знаете, все, я тут в экстазе в полном танцую. И завтра уже он там где-то. Вообще ничего не хочет. Очень нестабильное состояние. Это означает, что прогресс он совершает вместе с ложным эго, с ложными понятиями. Ложные понятия существуют. Одно из ложных понятий, что человек хочет сразу встать во взаимоотношения с Верховным. Он знает, что есть Кришна, Радхарани, есть окружение, гопи, и все остальное. Говорит, вот, мне туда и нужно. Непосредственно. Но потом выясняется, что там все места заняты. Рядом с Кришной нет пространства. Все занято. Он окружен всегда своими чистыми преданными уже.
Стульев нет.
Да, и куда же мне? Куда же мне? Позже, со временем, когда человек обретет истинное понимание себя, своей души, как здесь Субхари Муни, говорит, он понял свою природу души и подверг себя суровой аскезе. Никаких чувственных наслаждений вообще не позволял. Это была его практика, это не наша практика. Не буквально, мы в лес не пойдем с вами, скорее всего. В лесу сложно будет в Омском жить. Да тут и леса толком-то нет, тут одни березы какие-то. Несколько сосен растет, и думает, что это большой лес, в Омске такая природа. Понятно, что в той среде он это делал, в той культуре, в другое время. но суть та же самая. Суть в том, что он набрался большой решимости после этого опыта. Он подумал, 50 жен. А с чего началось? Я просто увидел двух рыбок. А теперь у меня 50 жен. Были только две рыбки перед глазами. Сейчас 50 жен, и от них по 100 сыновей. И у меня уже 5000. Семья. И тогда он понял, так это никогда не кончится. Это же увеличивается. Потом они, эти сыновья вырастут, у них жены будут. Тоже мои родственники. У них внуки, боже мой, сколько там будет? Из этого выбраться невозможно, на самом деле. Вы знаете, что мы все родственники? Даже в материальном смысле слова. Мы все зашли из одного праотца, предка. Это даже не Кришна. Кришна не является нашим непосредственным предком в материальном мире. Нет, есть Праджапати, Ману. И кроме Ману еще есть цари, династии. И мы все с вами так иначе куда-то кому-то принадлежим, потому что мы забыли все это уже. В России вообще никто не помнит, кто даже был их прадед, может быть, уже не знают, или даже дед смутно. Вот я, например, смутно знаю, кто такой был мой дед. Это российская традиция. В Средней Азии они списки составляют. У них, может быть, там до какого-то колена они еще что-то знают. Мы были в Ташкенте одно время, и там в гостях познакомились с их бабушкой. То есть это женщина, которая была как бы главной в этом роду, их семье. Она была прямой потомок Мухаммеда. Все это сохранились. Традиции, они точно знают это все. Это прямой потомок Мухаммеда был. И она себя отождествляла именно с миссией Мухаммеда также. Она очень была, ну, как бы, религиозная, духовная, очень сильная личность при этом. То есть династии эти вот работают, вот эти связи. Хорошо, когда мы знаем, с кем мы связаны. Так вот, мы связаны с вами с Ману, не с обезьяной. Дарвин что-то перепутал очень сильно, и поэтому люди ведут себя как обезьяны. Они себя связывают именно с материей, из низших форм мы произошли, это естественно, говорят, это наши естественные инстинкты. Ешь, пей, покупляйся, обороняйся, как все обезьяны, что на обезьян, посмотрите, они делают все, что хотят. Это естественно, говорят. Но нет, мы должны связываться с каким-то высшим началом. И Субхари Муни, когда это оценил, он также знал, что его пример очень важен для этой семьи. Он был йогом все-таки высшего порядка, и он помнил о природе души. Он понимал, что это хорошая западня, хороший колодец я построил в материальном существовании для себя, еще для своих детей и внуков. Если они будут знать, что их отец занимался йогой, а потом женился и предавался до конца своих дней чувственным наслаждением, они будут делать то же самое. Понимаете? Да, ответственность увеличилась у него. Опыт прибавился еще, разочарование. И тогда его решимость увеличилась. Он говорит, подверг себя суровейшей аскезе. Такое, что даже жены последовали за ним. С большой верой. Все 50 жен пошли за ним. Обычно, когда тело сгорает в мистическом огне, сгорает и тонкое тело в мистическом огне. В обычном нет. То есть этот обычный огонь люди не принимают, боятся его очень сильно. Тонкое тело в ужасе от огня. Оно сопротивляется. Душа вообще не горит, конечно. И тонкое тело тоже не горит. Но мистический огонь – это другое. Есть огонь, который зажигает внутреннюю энергию в человеке. Это огонь желания, духовных желаний. Например, если мы с вами хотим чистого преданного служения, это является огонь. Желание, как огонь. Что означает? Оно будет сжигать наши все материальные желания, уничтожать. Как дрова. Вот это мистический огонь. Если у человека есть искреннее желание служить Кришне, бескорыстно и продвигаться на этом пути, все материальные желания сгорят там. Все тонкое тело будет уничтожено таким путем. Это мистический транс. Более того, духовное желание, когда проявлено в сердце человека, оно отталкивает даже мысли о чувственных наслаждениях, не принимает их. Конечно, если огонь залить большим количеством воды, он погаснет. Но большой огонь трудно потушить, на самом деле. Вызывает пожарную машину и прочие большие усилия. Очень сложно, да невозможно лесной пожар потушить. Если мистический огонь охватывает существование человека, то он уже не гаснет. Даже присутствие объектов чувств человек не поддается их влиянию. Это решимость называется. Решимость тоже сродни этому огню. Мистический транс, мистический огонь. То есть на уровне транса также существуют стихии, но они существуют в другом немножко виде. Они выглядят как энергии Бога. Если человек видит этот мир как энергию Бога, он очищается. Вот эти же стихи, если видеть, как энергию Бога, он очищается. Если видеть, как объект для моего чувственного сознания, он оскверняется этими стихиями. Смотрит на солнце и оскверняется. Смотрит на луну и оскверняется. Если думает, что это для его чувственного наслаждения. Но если он думает, как это описано в Бхагаватам, что солнце, луна, глаза Господа, он очищается. Вот такое восприятие стихии. Это тоже транс. И состояние транса описано. Если человек достигает транса, он увидит, этот мир не отличен от Бога. И этот мир не оскверняет его в таком сознании. Как Прабхупада говорит, если у ядовитой змеи вырвать зубы, она больше не опасна. Так же и чувства, лишенные вожделения, не опасны. Это сатва-гуна. В сатва-гуне являются проводниками знания и счастья. Те же самые чувства. То есть очищенные огнем преданного служения. То есть тонкое тело, значит, сожжено. Если человек не чувствует себе вожделения, а чувствует себе это трансцендентное знание, любовь к Богу, значит, тонкое тело разрушается у него. Или хотя бы время от времени это ощущает, значит, тонкое тело разрушается. Постепенно мысли о чувственных наслаждениях станут неприятны человеку. Постепенно. Больше, 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 больше и больше. Потому что чувственные наслаждения, они никогда не сопровождаются любовью духовной. Они всегда сопровождаются эксплуатацией, эгоизмом. Прабхупада говорил, что мужчина и женщина, они на самом деле не любят друг друга, а эксплуатируют друг друга для наслаждения чувств. Когда их желания совпадают, называется любовью. Но если один любит, другой нет, очевидно, что это эксплуатация. Когда это взаимно, они не замечают эксплуатации. Когда односторонне, сразу очевидно, что это эксплуатация. Если вас кто-то преследует своей любовью, вы видите, что это просто эксплуатация. Что он тут хочет? Что вообще нужно? Это большая проблема, на самом деле. Но если это совпадает с нашими желаниями, мы говорим, хорошо, любовь. Вот и все. Вот и вся психология. Поэтому впереди большой путь очищения. И Субхари Муни, он увел своих жен в духовный мир именно путем отречения. Они пошли за ним, потому что он достиг отречения. Если бы он не достиг отречения, они бы не пошли за ним. Женщины очень чувствительны. Прабхупада говорит, хотя они не так вот возвышены, не так разумны, как мужчины, но они чувствительны. Они идут за человеком духовного уровня. Автоматически, почти неосознанно. Такова их природа. Поэтому, если говорится, они были не готовы идти в духовный мир, но вошли. Просто потому, что пошли за своим мужем. А муж стал чистым преданным. Прабхупада говорит, что если муж занят чистым преданным служением, жена должна служить ему, и все. Она получает те же самые плоды. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он думал, что будет проповедовать только мужчинам. Как это и в Индии принято. Женщинам не проповедуют. Мужчинам проповедуют. А уже мужья, они проповедуют жены. Жены ведут. Но в Америке он увидел, что многие женщины не замужем, не собираются выходить замуж. Другая культура. Он стал проповедовать тем и другим в западном мире. То, что мы видим в Исконе сейчас. Мужчины и женщины равно имеют духовного учителя. Хотя раньше за это муж отвечал. Таковы общие правила. И если мы привязаны к человеку духовному, то мы получим результаты этого служения, этой привязанности. То есть сознание Кришны, на самом деле, простой метод. Просто привязаться к преданным, духовному учителю, к преданному служению. Это все. Вся практика, вся суть практики в этом заключается. И человек, даже если он не осознает духовную энергию, это сложно очень осознать. Параматма, он достигает совершенства путем служения. Йоги, йоги действия. Занимаюсь преданным служением. Итак, Субхари Муни, сам того не ведая, совершил большое благо в конце своей жизни. Ну, как бы распространил сознание Кришны, получается, еще на многих других людей. Раньше он был в уединении, удовлетворял свое ложное эго. Но Гаруда вывел его из этого состояния ложного, украв рыбу из реки Муни по воле Бога. Субхари Муни разгневался, что чувствовался там хозяином в этой реке, жил только с рыбами, проклял Гаруду. И в результате проклятия настолько стал жить с рыбами, что решил жениться, как эти рыбы, следовать примеру рыб. И он женился по примеру рыб. Но позже, когда почувствовал неудовлетворение, сразу вспомнил свою ошибку. И таким образом удачливо завершил свой путь. Это хороший пример, хороший урок. Что даже если преданный падает по каким-то причинам, он должен просто продолжать преданное служение. И достигнет рано или поздно успеха. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
А если преданный падает, то что подразумевается продолжать преданное служение?
Садхана Бхакти? Также? Что он может делать? Бывает, что когда он падает, он не все может делать. Но что-то же он может делать. Да, присутствует на программах, есть просад. Он может это делать.
В чем падение?
Может быть, совершил оскорбление какое-то. Серьезное, овощное в аппаратку. Падение. У него проявится материальное желание. Изменится философия. Сопровождаться конфликтом будет его жизнь. То есть ошибки это совершает. Либо в семье что-то происходит у него с противоположным полом, нелады. Также может произойти падение на этой почве. Обычно падение сопровождается взаимоотношением с противоположным полом как результат, как бы конечный результат этого всего. Возможно, у него с духовным учителем возникло какое-то непонимание. Также может произойти некоторое падение. Могут быть такие причины.
Вот еще один вопрос. Там Шрила Прабхупада в конце говорит, что они не были готовы уйти в духовный мир, но ушли, потому что они пошли за мужем. И вот мы знаем о том, что говорится, что в наше время это невозможно, что ты за кем-то там уйдешь куда-то. То есть в любом случае тебе нужно самому очиститься. То есть что мы не войдем вот этим как бы общим стадом в духовный мир. Мы будем проходить каждый через эти ворота. То есть у нас у каждого должны быть, ну, вот этот уровень, ну, достигнут вот эти вот качества. Ну, в общем, мы должны быть сами очищены, не то, что кто-то нас куда-то унес. Вот как вы прокомментируете этот момент?
Это разные точки зрения на одно и то же. Есть крипа и садхана. В данном случае говорится о садхане. Подчеркивается важность садханы, собственных усилий, чтобы не расслаблялись. Но также можно раскрыть и сторону крипы, что Прабхупада нас всех все равно заберет в духовный мир. Если мы скажем только о садхане, то большинство скажет: не для меня, это очень трудно. Если мы скажем о крипе, все скажут: о, есть шанс у всех. Правда. Господь Читания принес такую крипу, такую надежду великую. Но он также говорил о садхане. Говорит: минимум 100 тысяч каждый день мне приносите. Преданным сказал. Минимум 100 тысяч. Все испугались, не думали денег. Это гигантская сумма, 100 тысяч. По тем временам только цари могли иметь такие деньги. А он серьезно сказал: 100 тысяч каждый день должны приносить. Никто ничего не мог понять, где же взять 100 тысяч, да еще каждый день. Но выяснилось, что 100 тысяч имен, святых имен, 64 круга мантры это. Это означает, Господь Читания говорит своим последователям, 64 круга мантры каждый день.
А как развить решимость? Вот мы вроде знаем, как развиваться в сознании Кришны, но нет решимости. Присутствует лень и все остальное.
Решимость. Собака грызет кость с решимостью. То есть решимость есть у нее, видите. Решимость всегда есть, она как-то вот проявляется по-разному. Если вы будете отбирать эту кость, она еще больше решимость проявит. Опасная. Даже приближаться к собаке, если она кость грызет. Но так развивается решимость. Когда майя отнимают у нас то, что нам дорого, мы проявляем решимость. Большую решимость. Так, есть решимость в разных гунах природы, в тамасе, в страсти, в добродетели. Здесь Субхари Муни в конце проявил решимость в добродетели, осознав и то, и другое окончательно. и духовное, и материальное. Поэтому смог принять правильное решение окончательно. Все, бесповоротно. Решимость страсти то появляется, то исчезает. Когда человек теряет что-то в этой жизни, разочаровывается, решимость в духовной жизни увеличивается. Когда приобретается, снова уменьшается решимость. Это страсть. То решительный, то не очень решительный. А решимость в гуне невежества очень необычное качество. Человек имеет решимость спать утром, например, переедать. Все наоборот, имеет такую решимость. Не поднять, с утра будет. Решительно настроен спать. Решительно хочет оставаться негодяем, как говорится. Решительно. Так же, как поросенка отмыть. Он решительно настроен не мыться. Он будет орать, как сумасшедший, когда его моют. Вы удивитесь, чего он так орет, непонятно. Как будто он на куски разрезали вообще, на части это несчастного поросенка. Просто моют. Он настолько решительный. Можно учиться у поросенка решимости. Это решимость невежества. Она есть всегда, какая-то решимость. В разных гунах природы. Мы пытаемся достичь сатва гуны, оценить и материальное, и духовное. В страсти нам кажется хорошая теория, замечательная теория, успокаивает ум, психологически помогает вот это знание. Это в страсти. В страсти так. Потом в жизни, когда получаем хороший урок, мы понимаем, это не теория. Это нужно делать на практике, на самом деле. Это благость.
Еще один вопрос такой возник. Такой практичный, на мой взгляд, что если, ну вот, эта глава о падении шла, это актуально здесь. И если мы можем видеть, что это, то есть, другими словами, если человек падает, и даже пускается там вся, самые тяжкие, то это как бы является определенной гарантией того, что, то есть, это как трамплин, что он потом пулей вылетит и отправится в духовный мир уже в этой жизни. Вот поэтому, вот по этой аналогии. Вот так ли это?
И если он преданный, одно условие должно быть. Это вопрос внутренний. Тут трудно это определить. С внешней точки зрения, почти невозможно. Даже Нарада Муни остерегается давать оценки преданным. То есть это очень сложный момент. Только Кришна знает это до конца. В силу своей индивидуальности живые существа могут не понимать друг друга так хорошо. Может показаться, вот какой преданный, хороший. И когда я пришел в движение в Петербурге, собственно, какое там движение было, горстка преданных. Они переживали тогда один кризис серьезный. Я пришел позже, чуть-чуть позже, но кризис уже случился. Ушел лидер из сознания Кришны, их лидер. А имя его до сих пор помню. Он был инициированный браман, первый браман в СССР вообще был. Он знал Бхагавадгиту в то время наизусть. Это было одно из чудес, как бы. Мы так вообще не знали, что такие люди существуют. Знал Бхагавадгиту наизусть и очень мощно, могучно проповедовал. Практически всех он привел там и держал в своей проповеди. Его понимали как представителя духовного учителя там, как представителя Бога в точности. И когда о нем говорили, я его никогда не видел, но когда присутствовал, я чувствовал, что это за личность. То есть эта мощь, она переходила через его последователей. Можно представить, что этот человек был на самом деле уполномочен чем-то необычным, потому что в той ситуации проповедовать было нелегко. В той ситуации Кришна, очевидно, его чем-то наделил, и гуру. Особые надежды на нем были. Сильнейший проповедник был. До сих пор старые преданные говорят, редко можно найти такого вот необычного проповедника. Так же, как Ананта Шанти. Они не воспитывались в традициях ИСКОН, как бы, потому что были изолированы. Они были очень индивидуальны, самобытные проповедники, неповторимые. Я тоже очень хорошо помню проповедь Ананта Шанти. Ни с чем не сравнимы, нет аналогов. Захватывающая, невероятная проповедь. И поэтому, когда он ушел, все чуть не умерли. Не могли понять, что он же преданный или не преданный. Если не преданный, как не преданный мог так проповедовать вообще? Как не преданный мог такие вещи говорить, так вот говорить о Кришне? А если сказать, не преданный, то почему ушел? Это обсуждалось. И, то есть преданные кто-то теряли веру вообще. Значит, что процесс не работает. Что такое вообще? Почему? Написали духовному учителю письмо. Это его ученик, значит. Вот он ушел вот так и так. Сейчас он где-то в христианстве оставил преданное служение. На что Дух Ночи ответил, что многие преданные, они отражают бхакти, но не имеют еще своего бхакти. Он не развил еще отношения с Богом, значит, он не ушел. Но он мог отражать чистую бхакти. Так он объяснил этот момент. Это успокоило умы. И что будет с ним дальше, неизвестно, потому что только Кришна знает его сердце.
Если воспевать святое имя, как попало в течение дня, то что будет с таким преданным? Взращивается ли гордыня или какие-то сорняки?
Как попало? Сознательно? Это оскорбление. Конечно, да, это плохое повторение. Сознательно человек, как попало, повторяет мантру, то результат получит такой же. К нему будут относиться преданные, как попало, материалисты, как попало, будут относиться. Все так и будет происходить вокруг. Но он просто себе увеличивает проблемы таким образом. Процесс требует ответственности и внимания. Мы общаемся с Богом, не с кем-то. Это же святое имя. Лучше вообще не читать. Материалисты так и думают, лучше вообще не читать. Но при этом говорят, лучше стать смиренным. То есть нужно учиться. Если мы учимся, все в порядке. Но если мы намеренно повторяем, как попало, мы об этом говорим, то лучше не повторять вообще.
А это такой уровень преданного ли? Или нужно ему сократить круги в таком случае? Или это такой уровень преданного все-таки?
Просто отвечаю на прямой вопрос. Но я не думаю, что он будет повторять, как попало, сознательно. Скорее всего, нет. Это будет перемешиваться какие-то недостатки. То есть простительные вещи. Как попало, это уже демоническое сознание. Нужно внимательно повторять, стараться это делать. Если это уровень, он будет прогрессировать. Конечно.
Пожалуйста, что значит, вот 10 оскорблений есть твоего имени, что значит сохранять материальные привязанности?
Что значит сохранять материальные привязанности? Означает сохранять материальные привязанности. Буквально, прямым текстом. Прямое значение слова объясняет смысл его.
Если на уровне ума ты понимаешь, что они не нужны, и цель есть расстаться с ними, решимость какая-то.
Интересно, как преданные собираются расстаться с материальными привязанностями? С материальными привязанностями. Будьте осторожны в этом плане. Есть. А объекты чувств, с ними расставаться не нужно. Например, родственники. Например, мне нравится эта подушечка. Вот я к вам приехал, говорю, подушечка нравится. Я не могу без подушечки уехать дальше, все. Но я привязался, то есть, к ней. Но она мне не нравится вообще-то, но я для примера говорю. Ну что потом, вы не подумали что-нибудь?
Чем она вам нравится?
И так плохо, и так плохо. Я понимаю, что это материальная привязанность, понимаете, подушечки. И как-то вот нехорошо будет, если при этом знают, что вот такой человек к подушечке привязался. Поэтому я борюсь в сердце. Мне больно расставаться с подушечкой, а уезжать нужно. Но я, поскольку знаю этикет, я говорю, ну ради этикета нужно это сделать. Иначе я преданных как бы разочарую. Мне нужно потерпеть и не подавать виду, что я просто вот не могу без нее. Без подушечки. Я все равно иду на этот шаг. С болью в сердце я сажусь в поезд. Сам только и думаю, боже мой, моя подушечка осталась. Может, в следующей жизни я еще увижу ее. В тайне надеюсь, что мне ее в поезд привезут. Ну, конечно, никому такого в голову не придет, понимаете, что подушечку в поезд принесут. Но я втайне надеюсь, что, может быть, чудо случится, как Кришна услышит мою молитву. Наконец, окончательно уже поезд трогается, и понятно, что подушечка уже осталась там, все. Нет надежды никакой. Я печалюсь. Кришна оценит это. Но ради преданных, ради этикета, ради чего-то такого, Кришна оценит это. Да. И на это место он войдет сам. Займет место подушечки. Оно же пустое останется. Оно же останется незаполненным. Это разочарование. И Кришна войдет сам, заполнит это пространство. Вот и все. Но если я говорю, так, ультиматум, я тут столько лекций провел, без подушки, я не уеду отсюда. Все. Вы да, обязаны мне дать эту подушку. Тогда сердце войдет подушка. Все. Кришны не будет. Если мы сохраняем материальные привязанности, там нет места для Кришны.
Получается, если чем больше разочарований, тем лучше.
Тем лучше. И да, и нет. То есть сознательно мы не ищем разочарования. Они уже запрограммированы в процессе нашей жизни. Они придут сами, эти чувства разочарования. Все полностью. Мы разочаруемся во всей нашей жизни целиком. Материальный. Духовный путь сопровождается некоторым разочарованием материальным. Это тоже может отразиться на настроении преданного. Некоторая печаль может оказаться у него на лице. Это означает, что он в материальном смысле разочаровывается. Это хороший признак. Что преданный становится серьезным. Серьезным. Чувствует также, что есть некоторое разочарование в материальном существовании. Но рядом всегда есть духовная жизнь. Вы встречали разочарованных преданных материально? Они такие серьезные, невеселые. На лекцию приходят все такие, знаете, такие, смотрят. А если вы шутку сделаете, все смеются, как сумасшедшие. Забывают сразу об этом разочаровании. Что рядом преданное служение. Рядом, под боком. Нужно просто посмотреть и взять. Тут же все есть. То есть мы в безопасности в этом смысле слова. Потому что материалистам некуда пойти, если не разочарованы. Нет ничего под боком, что могло бы заменить им боль эту. Преданный просто пойдет, попоет киртан, придет на праздник. Все нормально, какие проблемы? Тут же, на глазах это происходит.
Вы когда пример приводили относительно себя, вот вы когда в школе учились, то плохо там по математике было. И у вас в голове такая проблема была, вы говорили, что как бы вы понимали, для чего мне это надо, да? И это как бы мешало учиться. А вот на самом деле, как вот мне надо воспитывать детей, да, у меня один ребенок, он с таким положением находится. И вот надо ему как-то вот в голову втемяшить, чтобы он понял, что надо учиться. Он маленький.
Мне никто не мог это в голову втемяшить в детстве. Не только математика. Я вообще ничего не понимал в школе. Ни историю, ни физику, ни химию. Я до сих пор их не знаю. Двойки, тройки. Пятерка по рисованию была. Все. Все мое образование. И никто не мог мне втемяшить в голову, если я чего-то не хотел. Это было невозможно. Мать только вздыхала, глядя на мой дневник. Иногда этим дневником била по голове мне. И все. Но я был счастлив, что меня вообще никто не трогает. Что с двоечника взять? Ничего.
То есть это понимание как бы уже с прошлой жизни, как бы духовная практика дает такое понимание, да?
В прошлой жизни двойку уже нахватал, поэтому и в этой жизни продолжаю.
Плохо. А то, что как бы человек-то не на, ну, он может быть двоечником, но он не настолько тупой, как бы, что он двоечник. Просто, ну, как бы он понимает, вот, допустим, относительно меня, я не понимал, почему с меня требуют домашнее задание. Какая разница учителю, как будто, я знаю или не знаю домашнее задание, как бы. Я знал, что я уже в детстве знал, как можно заработать деньги. Зачем мне эта школа нужна была?
Любой человек, он тупой в своей области, в какой-то. В своей области он умен, в другой области он тупой. Скажем, браман тупой в практическом применении знания. А кшатри тупой, ну, в другом плане. Какое-то философство у него слишком. Не понимает, зачем это нужно вообще. Поэтому он тупой в этом плане. У него практическое применение больше значения имеет, чем философское просто вот теоретическое понимание вещей. Умственная такая платформа, медитативная. Вайша тупой в предыдущих двух, но... Но очень умен в плане выгоды, расчет. Это человек вообще супер. Супермен просто. Шудра тупой во всех трех предыдущих. Но если что-то сделать руками, он чудеса может сделать. Никому в голову такого не придет. Это природа людей. Можете подумать, вот человек дает лекции, умный человек. Да, ну дайте мне задачу по математике, и увидите, что он тупой. В этом плане. То есть у каждого есть свои какие-то недостатки, своя природа. Поэтому говорится, следуй своей природе. Все, и будешь счастлив.
А как этот Брахман может являться учителем всего общества?
Он может обучить именно. Поскольку его ум очень силен. То есть из его ума знание может проникнуть в другой ум. Передать может. С помощью речи.
Допустим, научить шудру делать табуретку, как он сможет научить
его. Для этого Брахман не нужен вообще. Другой шудра берет и учит.
Я читал манифест Парнашрамы, что есть брахманы, которые обучают шудр, ну то есть делать конкретные практические вещи. То есть как бы там деление такое, брахма-шудра, ну как бы, которые обучают.
А, есть смешения уже существуют такие. Есть интеллектуальный шудра, есть расчетливый шудра. То есть он к классу рабочих принадлежит, но у него еще есть какие-то особенности свои.
То есть они и обучают?
Да, они обычно им занимаются. Учитель по труду в школе очень хороший, я помню, мужчина пожилой. Очень хорошо обучал. Ну, простой рабочий, видно было. Сам с нами работал. Ну, как учитель был очень хороший.
Вы вчера вот рассказывали, что когда человек считает себя контролирующим в какой-то ситуации, то это глупейшая иллюзия. А вот стоит это ждать, пока это само рассосется, или какие-то меры нужно принимать, чтобы, допустим, не страдать от того, что сам натворил?
Иллюзия не уйдет сама по себе. По милости Кришны это происходит. Мы не сможем ее устранить сами. По милости Кришны. Просто занимаясь преданным служением, Кришна говорит, что разум придет такой. Мы сможем видеть истину. Не принимайте знания ментально. О, я не могу. А как эта иллюзия? Где? Как ее устранить вообще? Все остальное. Просто продолжайте преданное служение. Не становитесь статичными. Динамика, служение и экстаз.
Если человек получает то, что он хочет, не разочаровывается, но потом, потому что он это получил, он разочаровывается. Это место, оно становится пустым или оно будет заниматься другим чем-то?
Если он разочаровался позже? Позже разочаровался?
После того, как он получил это, он разочаровывается в этом. Угу. То есть, удовлетворяя свои чувства, он разочаровывается в этом.
Да, это хорошо. А означает, что человек в процессе находится. В процессе. Он не сумасшедший. Здравомыслящий человек. Сумасшедший будет сохранять эту привязанность дальше. Выжимать из нее соки. Вот люди этим и занимаются. Они просто выжимают чувство наслаждения из того, что уже существует. Улучшают молоко, допустим. Это невозможно улучшить молоко, качество молока. Они улучшают его качество. Добавляя рыбий жир туда, допустим, или антибиотики, и еще что-нибудь, ерунду какую-нибудь. Это попытка вот извлечь какие-то новые возможности из старых привязанностей. Привычных вещей уже, которые, так сказать, не нужно менять, просто нужно их принять, как стандарт жизни. Они творческие становятся на этот счет. Это сумасшедший человек называется. Который пытается улучшить то, что улучшить невозможно. Они улучшили солнечный свет, создав теплицы. Ну, я говорю, шутка, они не улучшили, это невозможно. Лучше лунного и солнечного света ничего нет. Они улучшили мозги человека, создав компьютеры. Они улучшили, так сказать, импульс отношений мужчины и женщины при помощи, так сказать, стимуляции грубого секса. Они все портят. Они улучшили вооружение и технику, чтобы больше убивать людей быстрее. Где же улучшение? Ну, вот это называется привязанности, и когда люди работают над ними, пытаются извлечь еще больше наслаждения. Это сумасшествие. Здравомыслящий человек разочаруется. Ну, получил, ну и что? Но я тот же самый. Что изменилось? Ничего не изменилось. Иллюзия. Это здравомыслящий человек.
А есть ли вот какой-то эффективный способ взаимопонимания или так называемого сотрудничества у нас в Исконе между преданными, имеющими, скажем, разные природы, особенности между, как Прабхупада говорил, брахманы и кшатрии, они должны дополнять друг друга и сотрудничать. Мы видим, что все равно преданные имеют разную природу, разный как бы менталитет, понимание вещей. Вот как они могут реально как бы быть в сотрудничестве друг с другом? Потому что, как правило, вы даже говорили о том, что есть вот религию захватывают там одни, потом другие. То есть все равно это существует реально везде. Какой-то здоровый компромисс как-то.
А если они не будут завидовать друг другу и выполнять свои обязанности, а они будут дополнять друг друга? И уже все для этого есть данная природа, чтобы они дополняли друг друга. Если они будут выполнять свои обязанности, каждый. Кшатри могут быть жить в роскоши или вайши. Брахман не должен думать, а что это преданный живет в таком богатстве? Если это природа кшатри или бизнесмена. Нам до этого не должно быть никакого дела. Нужно обратить внимание на исполнение обязанностей. Например, человек хороший повар. Была такая история. Хороший повар. Он просто прославился, потому что такие пиры делал для преданных. Вообще. Потрясающе. И все преданные стали любить его за то, что он такой хороший повар, и вообще человек хороший, добрый, все. И сделали его президентом Ятры. Ну и понятно, начались проблемы. Нужно выполнять свои обязанности.
Нужно не завидовать, и тогда проблемы уйдут, вот как аналогично, как вы объясняли, как с подушечкой, да?
Если нет зависти, все остальное происходит автоматически, по воле Кришны.
Я не завидую, значит, все это, оно пройдет и уйдет. Я соблюдаю этикеты.
Мы живем в посткоммунистической стране. Это что означает? На чем была основана эта идеология? На зависти. Это самое сильное проявление было зависти в мире. И неудовлетворенности высшими классами. Так как бы остатки культуры еще, они еще имеют место. Есть другие страны, там построены на других отношениях, поэтому там другие социальные отношения у людей. Другая майя, другие формы майя существуют. Южная часть основана на жадности больше. Западная основана на умственных спекуляциях, на выдумках, на всяких гипотезах, предположениях и всяких изощренных выдумок чувственных наслаждений. А в России долгое время основывалась формация на зависти. Это стало законом. На этой платформе сдавались законы. Национализировать все богатства, отбирать. Всем поровну, все следилось строго. Это закон уже, основанный на этой категории. На этом качестве. То есть людям было до всего дела. У кого сколько денег, кто как там живет, там и прочее, прочее, прочее. Все было под наблюдением. Разбирались на собраниях, там люди на обширных, там все активно все это было. возились с каждым из-за зависти. Ты таким не должен быть, все. Мы все сделаем, чтобы таким не был. А раз ты такой, тебя вообще в концлагерь отправим. То есть мы не давали никакого спуску, зависть. Диктат был зависть. Сейчас оказывается, что можно жить свободнее. Можно, оказывается, никого не прятать за стенки, можно дать свободу слова, и оказывается, все это нормально. Потому что приходит уже формация жадности больше. Это выше немножко категория, которая дает возможность всем богатеть, потому что это выгодно. Жадность — это выгода. Она позволяет другим богатеть тоже. Зависть не позволяет никому богатеть. Жадность позволяет, это уже выгодно для всех. Поэтому мир кажется более свободным сейчас. У людей появляется надежда. Наконец-то заживем. В жадности мы наконец расположимся и будем. Но они забывают, что жадность порождает снова зависть. Какие-то классы людей становятся злыми. То есть все равно будет конфликт. Так всегда в истории мира происходит под разными названиями. Жадность и зависть борются. Вот, трансформируют общество. Гуляют. Поэтому изучаем Бхагаватам, чтобы освободиться от зависти и от жадности, обрести любовь к Богу. Заниматься своим делом. Неважно, какая это варна, какая это работа, важно служить Кришне. Это отсутствие зависти. Потому что шудрой быть стыдно в коммунистическом, то есть в сознании коммуниста. Когда вас называют шудрой коммуниста и объясняют, что это такое, то ему становится стыдно. То есть они же раньше гордились, шудра это, ну, был самый великий класс, рабочий класс был. А тут наоборот, он сам внизу. В социальном смысле слова. И не понимая духовности, они сильно бунтуют против отделения людей на классы. Если нет духовности, если нет любви между людьми, зависть существует, тогда это причина страшных проблем в обществе, деления на классы. Шудры испугаются прежде всего, первые. Что ж теперь с нами будет? Мы самый низший класс, что ли, теперь? Это кастовая система, нас опять, так сказать, в грязь втопчут. Так они понимают это. Поэтому без какой-то духовности это неприменимо понимание вещей. Пока есть зависть, это очень опасно говорить, что ты шудра, ты ваши, ты кшатри, ты браман. Присутствие зависти — это очень опасно делить людей. Они будут наносить друг другу вред. Поэтому преданные обычно так не говорят, что ты вайши, ты шудра, ты брама, ты кшатри. Лучше вообще не говорить такие вещи. Калау шудра самбава. Все шудры. Якали. Давайте служить Кришне вместе. А позже прояснится, что этот человек очень хорошо получается. Какая-то деятельность. И никто не будет думать, что он вайши или кшатри. Просто он так служит Кришне. Вот что будет люди видеть. А уже как, это не имеет значения. Это несущественный вопрос. Но присутствие зависти как раз существенно, чем вы занимаетесь. Не как вы это делаете, а чем вы занимаетесь. Какой пост занимаете в государстве. Какое место занимаете в этой структуре. Становится более важно. То есть наша культура должна быть другая. Мы должны осознать душу.
Преданные, несколько лет уже занимающие служением, преданным служением, тем не менее, по каким-то причинам уходят из ИСКОН. И нужно ли контролировать опытным преданным этих преданных, и приводить к процессу бхакти? Или это все-таки их не выбор уходящих?
ИСКОН — это Шрила Прабхупада. От Прабхупады никто не уйдет. А вот друг от друга иногда мы уходим. Не думайте, что если я, так сказать, возглавляю какую-то часть ИСКОН, то я ИСКОН. Я могу совершить ошибки. Могу противоречить настроению Прабхупады, например. Может, у меня заблуждение, майя какая-то. То есть формально я ИСКОН могу быть, но я могу совершать ошибки при этом. То есть нужно это иметь в виду. От кого мы уходим? От Прабхупады, что ли? От Прабхупады никто не уйдет. Ну, а друг от друга мы убегаем на разные стороны. Нужно быть очень осторожным лидером в ИСКОНе. На правах лидерам чаще совершаются ошибки. Нужно обучать. Именно на правах лидера это происходит. Больше всего ошибок происходит. Все лидеры имеют этот опыт. Если кому-то дать власть, то это будет испытанием. Здесь нет власти, тут есть возможность служения. Так нужно понимать. Нужно стать слугой каждого практически, чтобы быть лидером. Иначе проблемы неизбежны будут. То есть по способности служить структурируется общество. Выше те, кто больше служит. Больше служения оказывает. Тогда человек имеет право занимать пост. Значит, мы должны учиться служить. Это Шрила Прабхупада. Это искон.
Служение и смирение. Вот вы говорите, служить людям, значит, надо как-то смирение вырабатывать, чтобы больше понимать людей, лучше понимать.
Даже без смирения можно служить. Опираясь на шастры, может быть, нам материальное сознание не дает правильного понимания, что для людей сделать хорошего. Тогда мы опираемся на шастры, на саду, которые нам дают наставление, что хорошего можно сделать людям. Дать знания, скажем, дать просад. Есть миссии у нас, разные ветви миссии, они очень хорошие, образовательные программы. Это и для нас полезно, и для людей полезно. Основываясь на шастрах, мы можем делать хорошие вещи, хорошее служение оказывать.
Можно еще так? Что-то сегодня еще ни одного вопроса не задал. Все попробую один сформировать. Я где-то слышал, что вершина всех материальных чувств является как бы насилие над собой, конечный результат. И почему-то я в это поверил и стал проповедовать даже это. А правильно ли это, вот, что я слышал? Что вершина всех материальных чувств, в конце концов, насилие над собой или над другими.
Верно. Атмаха, убийца души. Самоубийца. Это вершина, кульминация чувственных наслаждений. Высшая, так сказать, получается конечная цель этих людей. Хотят или не хотят. Это то, что ждет каждого гедониста в конце. Такое разочарование. Такое глубокое разочарование от жизни. А какое? Почему? Удовлетворение чувств. Это нужно брать у духовного учителя. Слушая духовного учителя и медитируя на его деятельность, на его миссию. То, что он делает, продиктовано этим чувством. Это любовь к Прабхупаде.
Как ее можно развивать себе? То есть медитируя на духовного учителя?
Да. Это определенное настроение, умонастроение, состояние.
Лучше просить прощения. Вот, допустим, ну, осознаешь, что совершаешь ошибки, но не будешь же каждый раз. Извините, пожалуйста, бегать там по городу, как лучше, наиболее эффективно, и, грубо говоря, замаливать грехи на пути служения.
Не нужно погружаться в эту пхаву собственных грехов. Тогда мы не встанем с пола вообще. Весь день будем в поклоне, в мольбе о прощении взывать. Это не наш метод, не наш путь. У Чехова есть такой рассказ. Кто-то чихнул в затылок, так сказать, генералу в театре. Извинялся потом весь этот рассказ и чуть в могилу его не завел. Не нужно на этом акцентировать внимание. Бегать за каждым, вспоминать, что я там сделал. Люди уже давно забыли все. Но я напомню им, я извинюсь. Достаточно Ванча Клапад Рубеща утром. Наша садана, и утром, и в конце нашей садана мы говорим Ванча Клапад Рубеща, кланяемся всем преданным, которые даже не присутствуют здесь. Это хорошо. Если же совершили какое-то обидное оскорбление, да, подойдите, извините. Человек помнит это, подойдите, извинитесь.
Я о мелочах имел в виду. Спасибо.
Не ты просишь прощения, а у тебя просят прощения. И ты очень обижен. Ты не хочешь прощения. Но бывают такие случаи, что... Ну, это, конечно, очень редко. Но бывает, что не хочешь. Вот человек вообще А тебе его прощать надо, потому что это таков этикет. И вообще, он же тоже вайшнав. Я обязан его простить.
Да, правильно. Надо простить.
Это обязанность. Необходимо.
Да? А как? По-другому. А что вы хотите с ним сделать? Нет желания. Значит, простили уже. Просто обида осталась. Если вы ничего не хотите плохого сделать ему, значит, вы уже простили. Обида может оставаться.
Что делать с обидой?
На обиженных воду возят. Это хорошо помогает.
А как благодарность правильно принимать можно?
Благодарность?
Да.
А, благодарность – это хорошо. Если кто-то благодарит нас за что-то, то мы должны тоже что-то в обмен делать дальше, продолжать этот энтузиазм, поддерживать служение. Это обмен, естественный обмен. Что-то хорошее делаем, всегда будет какая-то благодарность тоже. Это будет стимул делать еще лучше и больше. Так, нормально. Все на что-то обижены, замечаете? Поэтому нас заставляют работать. Это наша терапия. Так, говорится, что человек, если еще не искренне, должен много работать в служении заниматься. Для неофита именно средство – это работа. Очищение. Для нас нужна работа. Для всего. Потому что мы еще подвержены обидам, недостаткам. Нужно много работать в служении Кришне. Как можно больше занимать. А потом можете принять бабаджи. Не работать. Просто повторять мантру в конце. Кришна устроит это, если нужно будет. А можете работать, это ваш выбор будет. Но сейчас это просто необходимо. Обижен, не обижен, выполняй свой долг. Обида – это тамас. Немножко можно обидеться, чуть-чуть. Нельзя допускать, что обида заполняла наше существование всю целиком. Люди обижены на весь мир. Кто-то не согласен с президентом страны и не хочет работать, например. Пьет и говорит, я с Путиным не согласен. Все. Я отказываюсь выполнять свои обязанности. Вы понимаете, что это сумасшедший, конечно. Такие люди есть. Есть такие люди. Полны-полно. Это обида называется. Тамас. Они позволят обиде захватить свой разум. Всему есть своя мера, как бы. Вот эти чувства, они естественные, мы говорим, человеческие. Но всему есть своя мера. Большая часть должна быть разуму принадлежать у нас, как человеческому существу. Не чувствам, а разуму. И разум говорит, забудь, прости, отпусти. Какое тебе все дело до Путина? У тебя есть свои обязанности, своя жизнь, своя цель, своя судьба. То есть он проповедует разум.
А стоит ли начинающих преданных на первой стадии преданного служения привлекать проповеди,
проповеднической деятельности, в частности, на улицах Санкиртана?
Да, очень хорошо, если они помогают опытным преданным. Это очень хорошо. Они уносят особое настроение, новые люди. Особый энтузиазм. То есть вы можете не ставить их в лидирующее положение, но как помощники они потрясающие, новички. И они быстро учатся таким образом.
Есть ли вероятность, что они испугаются такой проповеди?
Новички? Конечно, есть. Но если рядом сильный лидер, они нет, они не боятся обычно. Если рядом сильный, преданный, опытный, они не боятся. Когда с нами был наш лидер, никто ничего не боялся. Без него никто не выходил на харинам. Он приезжал, все сразу на харинам выходили вместе с ним. Никто не боялся ничего. Старший преданный. Если что, он первый в тюрьму сядет, мы потом. Он же ответственен. Он же ответственность берет. Он знает, что делать. С ним можно не бояться.
Скажите, пожалуйста, я вот иногда, такой человек, захожу иногда в другие конфессии. Вот, например, был недавно у баптистов. Они очень хорошо практикуют. вот, ну, борьба с наркоманией, вот у нас такое движение в России. Ну, формально или фактически, я об этом не говорю, но так или иначе, мне очень понравилось, они программы даже такие проводят. У них там все намечено и занимаются с людьми конкретно. Вот, что бы вы могли сказать по этому поводу? Можем ли мы что-нибудь такое у себя, например?
Я должен баптистам что-то сказать или преданным?
Нет, не баптистам, а против наркомании.
Против наркомании выступить?
Да.
Дайте мне трибуну тогда. Я выступлю против наркомании. Почему нет? Можете заняться такой программой, если хотите. Это нормально. Можно проповедовать где угодно и кому угодно.
Я не говорю, что у них лучше, там, об этом речи не идет. Меня заинтересовало.
Будете проповедовать наркоманы, придут к нам наркоманы. Будете проповедовать хиппи, хиппи сюда придут. Кому бы не проповедовали, люди сразу сюда придут. Там будут курить, там покурить будут потом. Ну, то есть старые привычки у них. Если хотите, чтобы у нас было больше наркоманов, проповедуйте наркоманов. То есть давайте постараемся понять, как эту проповедь сейчас планировать хорошо. С пользой для движения нужно сейчас что-то делать. Придет свое время, наркоманы тоже придут к нам, все. Когда движение будет большим, могущественным, им также будет отведено место определенное. Сейчас постарайтесь принести пользу для развития движения Прабхупады. Если сейчас появится много наркоманов, у нас будет много проблем. И мы не справимся с этими проблемами. Но в большом обществе там может место иметь любой человек. И сумасшедшие могут служить Кришне, и наркоманы могут служить Кришне, и проститутки могут служить Кришне, кто угодно. Но это в большом развитом обществе. Поэтому смотрите на то, что, какую пользу принести движению сейчас. И эти вещи делайте. Все, вопросов нет. Шла Прабхупада ки джай.